В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мечта уносится ввысь на 50 этажей. Тбилисские депутаты одобрили план высотного строительства.
За пожертвование и взятки вы продали Тбилиси. Продали потому, что у вас животный страх перед потерей власти. Этими деньгами вы собираетесь продлить свое нахождение у власти.
Медведевская услуга. Накануне 15-летия признания в Южной Осетии обострилась тема присоединения к России.
С каких делов Либилов и ему подобные начали пиариться на теме объединения с Россией? Путин сказал свое слово. Зачем лишний раз его поставлять?
9 шагов к миру. Гость недели Арзу Абдуллаева, азербайджанский правозащитник.
Обе стороны должны отойти от этого, и от этой риторики, и от желания дойти до конца, или реваншизма. Действительно, пора закончить с этим.
Все это, а также долгие проводы Евгения Пригожина, обзор прессы и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Украинские пилоты и технический персонал скоро начнут подготовку к эксплуатации американских истребителей F-16. В четверг пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, заявил на брифинге для журналистов, что начало занятий запланировано на октябрь на авиабазе в штате Аризона. Об этом сообщила русская служба «Голоса Америки». Обучение украинских военнослужащих английскому языку начнется уже в сентябре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Португалия станет 13-й по счету страной, участницей международной коалиции по подготовке украинских пилотов на американских истребителях F-16. Ранее в четверг о передаче своих истребителей F-16 Украине заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, находившийся с визитом в Киеве. Во вторник Дания сообщила, что начала обучение 8 украинских пилотов на F-16 в рамках своего обязательства по передаче самолетов Украине. В воскресенье Дания и Нидерланды пообещали передать Украине американские истребители F-16, давно запрошенные Киевом для своей противовоздушной обороны. Ночью 25 августа аннексированные Россией Крым и Севастополь были атакованы беспилотниками. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео, на которых слышен звук пролетающих дронов. В Минобороны России утверждают, что минувшей ночью над полуостровом были уничтожены 42 украинских беспилотника, 9 были сбиты системами ПВО, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели, говорится в пресс-релизе ведомства. Губернатор аннексированного России Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в районе мыса Херсонес ПВО уничтожило несколько беспилотников над морем. Минобороны России утверждает, что запуск ракеты был попыткой нанести удар по гражданским объектам. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который значится в списке пассажиров разбившегося 23 августа самолета в Тверской области, за несколько дней до катастрофы встречался с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадера. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, самолет Пригожина был замечен в Банге 18 августа. На встрече с Туадера основатель ЧВК заверил, что неудавшийся в конце июня попытка мятежа наемникам в России не помешает деятельности группы в Центральноафриканской республике. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков категорически отверг утверждение западных СМИ о причастности Кремля к авиакатастрофе в Тверской области, в которой предположительно погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах.
Ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщение о причастности Кремля к авиакатастрофе под Тверью. А фактов пока немного, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко впервые высказался о предполагаемой гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что не давал Пригожину гарантии его безопасности вне территории Белоруссии. Также он рассказал, что предупреждал Пригожина, что после мятежа «Вагнера» в июне 2023 года его жизнь будет в опасности. Лукашенко также сказал, что не считает, что к крушению самолета Пригожина может быть причастен президент России Владимир Путин. «Я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа», – заявил Лукашенко.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп был формально арестован в четверг и тут же выпущен под залог. Процедура прошла в тюрьме города Атланта. Окружная прокуратура округа Фултон, где находится Атланта, предъявила ему на днях обвинение в сговоре с целью незаконного изменения результатов президентских выборов в этом округе. Дональд Трамп прилетел в Атланту из Нью-Джерси на частном самолете. В сопровождении полицейского эскорта он прибыл в тюрьму, где у него были взяты отпечатки пальцев и сделана фотография под арестом, процедура которой подвергаются все арестованные. Через 20 минут после прилета он вернулся в аэропорт, где сделал несколько заявлений для прессы, настаивая на том, что он не совершил ничего незаконного, назвав обвинение пародией на правосудие. «Мы имели полное право подвергнуть сомнению результаты выборов, которые мы считаем нечестными», — заявил Дональд Трамп. В обвинительном заключении, обнародованном на прошлой неделе, содержится 13 обвинений. В рамках этого дела в нарушении законов Джорджии обвиняются еще 18 человек, среди которых советники и помощники Дональда Трампа.
Спасибо. Международные новости нам рассказывала Кэти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Кремль отрицает любую причастность к вероятной гибели Евгения Пригожина. Вслед за Владимиром Путиным, выразившим соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметившим вклад основателя ЧВК «Вагнер» в войну с Украиной, его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал ложью любые предположения о возможной мести со стороны российского руководства за военный мятеж. При этом в Пентагоне не подтверждают версии о том, что самолет Пригожина мог быть сбит зенитной ракетой. Владимир Унанян с подробностями.
Владимир Путин не имеет никакого отношения к смерти Евгения Пригожина. Так в Кремле отреагировали на заявление некоторых западных политиков и комментаторов, связавших крушение самолета, на котором, вероятно, находился сам основатель ЧВК «Вагнер» и его ближайшие соратники, с мятежом двухмесячной давности и возможной местью главы Кремля за подмоченный авторитет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные предположения ложью.
Вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажира самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь. Абсолютно.
Гибель Пригожина до сих пор официально не подтверждена. Росавиация сообщала, что он значился в списках пассажиров разбившегося 23 августа бизнес-джета. Предложив журналистам основываться на фактах, Песков констатировал, что этих фактов пока немного.
Фактов пока немного, потому что их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются. Вчера, говоря на эту тему, президент сказал, что именно ждет результатов следствия, которое будет завершено в обозримом будущем, и мы с вами узнаем детали. Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы.
Накануне соболезнования в связи с предполагаемой гибелью Евгения Пригожина выразил сам Владимир Путин, назвав бизнесмена талантливым человеком и талантливым бизнесменом, с которым он был знаком с 1990-х годов. О мятеже Путин не вспоминал, но отметил вклад бизнесмена в российское вторжение в Украину.
Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы,
и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен.
Примечательно, что сам Пригожин ранее утверждал, что познакомился с Путиным в начале 2000-х, когда тот приезжал к нему в ресторан «Нью Айленд». Что касается того, посетит ли Путин похороны основателя ЧВК «Вагнер», Песков ответил уклончиво.
Дело в том, что мы пока не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно, это первое. Но единственное, что могу сказать, что у президента достаточно насыщенный сейчас рабочий график.
Интересно, что вслед за Путиным о своем хорошем отношении к основателю ЧВК «Вагнер» поспешили заявить его недавние критики. Так, Рамзан Кадыров разразился панегириком в адрес Пригожина, с которым его, по словам главы Чечни, многое связывало и с которым ему приходилось часто решать самые сложные задачи. В своем телеграм-канале Кадыров назвал Пригожина важной персоной государственного масштаба с железным характером и желанием добиться своего здесь и сейчас.
Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба, но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом, но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас. Несомненно, он внес большой вклад в проведение СВО, и эту заслугу у него не отнять. Его гибель – большая утрата для всего государства.
При этом полной уверенности в том, что на борту разбившегося самолета находились непосредственно основатель и командир Вагнера, все еще нет. Британская разведка отмечает, что бизнесмен соблюдал исключительные меры безопасности и указывает на то, что и у Евгения Пригожина, и у Дмитрия Уткина были двойники – граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество и получали паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина, чем помогали руководству ЧВК скрывать свои передвижения. Тем не менее, по словам премьер-министра Великобритании, Таня Риши Сунака, шанс того, что основатель Вагнера избежал смерти, весьма невелик.
Наша разведка предполагает, что Пригожин, скорее всего, находился в самолете. Мы, очевидно, очень внимательно следим за ситуацией, работаем с нашими союзниками, чтобы установить, что произошло.
В Лондоне считают, что гибель Пригожина почти наверняка окажет глубоко дестабилизирующее воздействие на Вагнер, так как вместе с основателем ЧВК в самолете, судя по спискам пассажиров, находились также главный командир военных подразделений Дмитрий Уткин и начальник тыла Валерий Чекалов. В Вашингтоне также склоняются к тому, что Пригожин погиб. При этом, по словам представителя Пентагона генерала Пэта Райдера, у американских военных на данный момент нет никакой информации, указывающей на то, что самолет был сбит ракетой класса «Земля-воздух».
I know there's a lot of interest in this topic. I'll say right up front, first of all, our initial assessment is that it's likely.
Я знаю, что эта тема вызывает большой интерес. Скажу сразу, прежде всего, по нашей первоначальной оценке, вполне вероятно, что Пригожин был убит. Мы продолжаем оценивать ситуацию. На данный момент у нас нет никакой информации, которая могла бы подтвердить сообщение в прессе о том, что самолет был сбит какой-то ракетой класса «Земля-воздух». Мы считаем эту информацию неточной.
There was some type of surface-to-air missile that took down the plane. We assess that information to be inaccurate.
Аналитики из Американского института изучения войны со своей стороны предполагают, что ЧВК «Вагнер» после смерти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, скорее всего, больше не будет существовать как независимая структура. На данный момент неизвестно, намерен ли Кремль полностью распустить «Вагнер» или захочет создать из него небольшую организацию, полностью подчиненную российскому Минобороны. Но восстановление «Вагнера» как квазинезависимой организации под новым лояльным Кремлю командиром маловероятно, отмечают эксперты.
Готовность Путина публично убить руководство Вагнера, вероятно, побудит командиров Вагнера воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина.
Говорится в отчете Института изучения войны. При этом эксперты отмечают, что если гибель основателя ЧВК, прямо бросившего вызов российскому президенту, вагнеровцы еще могут принять, то недовольство смертью Уткина, никогда не светившегося в медийном поле и не делавшего политических заявлений, может стать камнем преткновения в будущих конфликтах между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими сотрудниками Вагнера. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
канун празднования 15-летия признания государственности Южной Осетии в Схинвале возобновился дискурс о присоединении к России. Оппозиционные ресурсы упрекают президента самопровозглашенной республики Алана Гаглаева в срыве референдума, назначенного Бибиловым на июль прошлого года, из-за чего присоединение невозможно в ближайшей перспективе. Подробности в материале Мурата Кукимухова.
В канун празднования 15-летия государственности Южной Осетии в республике возобновился дискурс о присоединении к России. На этот раз его спровоцировал Дмитрий Медведев. В своей аналитической статье, посвященной событиям 2008 года, он заявил, что тема вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав России не утратила актуальности и может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Информационные ресурсы, поддерживающие экс-президента Анатолия Бибилова, не упустили повода, чтобы упрекнуть Алана Гаглоева за отмену референдума о вхождении в состав России, назначенного Анатолием Ильичем перед отставкой. Цитирую. «Если бы Алан Гаглоев в нарушение Конституции не отменил референдум, а продолжил бы благое дело, начатое Бибиловым год назад, то России было бы на чем основывать свое решение о присоединении Южной Осетии. Но нет». Дорвавшись до власти, Гаглоев только портит и рушит все хорошие начинания. Плюс ко всему, он прекрасно понимает, что если мы войдем в состав России, его президентское кресло тут же будет потеряно. Одним словом, одному человеку невыгоден референдум и вхождение в состав России, а страдает вся республика. Конец цитаты. Немного истории. Первый референдум о независимости Южной Осетии состоялся 19 января 1992 года. В рамках плебисцитов впервые была поднята и тема воссоединения с Россией. На вопрос, согласны ли вы с решением Верховного Совета Республики Южная Осетия от 1 сентября 1991 года о воссоединении с Россией, 99,9% участников референдума ответили положительно. Второй референдум провел уже президент Кокойты 12 ноября 2006 года. Вопрос плебисцита: должна ли Республика Южная Осетия сохранить свой нынешний статус независимого государства и быть признанной международным сообществом. Тогда 99% проголосовавших избирателей поддержали независимость при явке в 95%. По словам Эдуарда Джабеевича, вопрос о воссоединении с Россией на голосование не ставили по просьбе Кремля. В интервью «Эхо Кавказа» Эдуард Кокойты так объяснил необходимость второго референдума через 15 лет после первого.
Почему я второй раз провел этот референдум? Показать международному сообществу, что по прошествии лет поменялись поколения, но воля к независимости от Грузии, несмотря на те испытания, те трагедии, через которые мы проходили, воля народа не изменилась. И мы это продемонстрировали, показали.
Уже после признания независимости, вспоминает Эдуард Кокойты, он в последний раз поднял тему воссоединения с Россией на заседании 5-й конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, говорит Эдуард Кокойты.
Когда мы выступали на «Валдайском клубе», Сергей Васильевич сказал, что они будут укреплять свою государственность, очень грамотно и, как всегда, мудро выступил. Но я им сказал, мы готовы отказаться от своей независимости в пользу объединения нашего малочисленного народа в составе Российской Федерации. Вот это были мои слова. Я хотел обратить их внимание, что мы разделенный народ. И когда вечером у меня была встреча с Владимиром Владимировичем, это была первая встреча после войны, он говорит: «Дарджевич, я с большим уважением отношусь к вашему мнению, но позволю, говорит, с вами не согласиться в одном. Дарджевич, запомните, вопрос вхождения Южной Осетии в состав России – повестки дня больше не стоит. Мы вас признали как независимое государство, и мы будем поддерживать вас как независимое государство». С каких делов Бибилов и ему подобные начали пиариться на теме объединения? Путин сказал свое слово. Зачем лишний раз его поставлять и лишний раз давать какие-то поводы прогрузинским лоббистам здесь, в Российской Федерации?
С той встречи прошло уже много лет. Быть может, мнение Путина за это время изменилось.
Я Тибила вас спрашивал. Леонид Харитонович, Владимир Владимирович вам это говорил, что нужно войти в состав Российской Федерации? Он говорит нет. В таком случае, что вы оба затеяли? Вы выводите народ Южной Осетии на минное поле. Что вы заладили с этим референдумом? В угоду ваших политических игр вы с Бибиловым дискредитировали идею референдума. Я в Москве здесь объяснял, и с Козовым разговаривал, до этого с Цурковым разговаривал. Я им объясняю, не надо проводить этот референдум. Если вы хотите ввести Южную Осетию в состав России, то без всяких референдумов, два референдума у нас уже были. Мы, во-первых, их как бы дезавуируем по определенному отношению. Во-вторых, я им говорю, слушайте, с учетом ваших действий и отдельных ваших чиновников, я говорю, не побоюсь такого примера, которые повели себя как слон в посудной лавке, я говорю, вы сегодня уверены, что мы наберем хотя бы 60%.
На самом деле 60% это не тот результат, после которого можно идти на присоединение.
Даже 70%, если будет.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев считает, что тема присоединения более не актуальна. В качестве аргумента он приводит заявление руководителя 4-го департамента МИД России Дениса Гончара, сделанное им 4 августа. Цитирую. «Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре». Конец цитаты. Говорит Давид Санакоев.
Глобальные политические изменения последнего времени на позицию Москвы не повлияли. Суверенитет Абхазии и Южной Осетии пересмотру не подлежит. Поэтому давайте уже и мы оставим эту тему. Мы не можем 15 лет спорить о том, что делать с нашей независимостью. Мне кажется, что тему присоединения эксплуатируют по кругу именно те политики, которым просто нечего предложить своему народу. Они или не знают, как обустроить жизнь в республике, или не хотят этим заниматься. Это такой своеобразный выход из положения. Ничего не надо делать, не надо развивать государственность, укреплять ее, если завтра прямиком в Россию. Она сама все за нас делает. Поэтому не случайно каждый раз после смены власти поднимается суета вокруг назначений на должности, вокруг размеров зарплат, чего угодно, но только не реформ.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия распространил комментарий о ситуации на топливном рынке. Правительство разъясняет, как формируются цены на топливо, и сетует на то, что политически мотивированные круги не желают учитывать реальные обстоятельства. Конец цитаты. В частности, то, что в республике не хватает объектов хранения топлива. На этот комментарий ответил экспертный фонд ААМТА. Его председатель, экс-депутат парламента Натали Смыр, поделилась с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской своим видением ситуации и предложениями о том, как ее изменить.
Экс-президент и заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье для аргументов и фактов выступил со своей оценкой событий августа 2008 года. По мысли Медведева, сейчас обстановку снова нагнетают, чтобы создать очаг напряженности около российских границ в дополнение к украинскому флангу. Причиной нагнетания он называет разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Медведев заявляет, что идея присоединения к России Абхазии и Южной Осетии в республиках по-прежнему популярна и может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Одним из первых отреагировал на выступление Медведева герой Абхазии Аслан Кубахия. «Очень неприятно накануне Дня международного признания Абхазии слышать о возможном изменении статуса страны от человека, который подписал указ о признании нашей независимости. Все мы очень благодарны, но путь Абхазии избрали те воины во главе с Владиславом Ардзинба, которые с оружием в руках завоевали свободу и независимость», — сказал он. Кандидат юридических наук, юрист государствовед Ираклий Бжинава считает, что абхазский МИД должен незамедлительно отреагировать на слова Медведева о возможном присоединении Абхазии к России и на высказывание президента Абхазии Аслана Бжания о готовности поделиться суверенитетом. «Мы независимое государство и в случае веской причины будем воевать за свою свободу», – заявил он. О своем отношении к выступлению Дмитрия Медведева рассказал «Эхо Кавказа» ветеран войны Ахраб Жания.
Все имеют право признавать наш исторический выбор, но никто не имеет права ставить его под сомнение. Это не позвонить нам ни друзьям, ни другам. Вот я слышу такие комментарии, в кавычках, общественных активистов о якобы тонкой игре, которая тут присутствует с целью для оказания давления на Грузию. Но если это так, то это еще хуже. Лучше, наверное, просто было бы сказать, что мы погорячились 15 лет назад. Наш суверенитет – это не игрушка и не разменная карта, и неотложный рычаг в каких-то геополитических играх. Мы к этому шли на протяжении, ну, новой истории, как минимум 100 лет. И заплатили за дорогую цену. Наш осознанный стратегический выбор отражен в наших государственных документах, в нашей Конституции.
Он уверен, что абхазская земля не может быть предметом торга для ее соседей.
Мне интересно, некоторые комментаторы, по большей части анонимные, к счастью. Вот если бы им сказали, что ваша земля, которую там вам оставили прадеды, ваши деды, является предметом торга ваших соседей в их каких-то разбирательствах, в их спорах, вот они бы на это как отреагировали? Сказали, а, ну ладно, если это все понарошку пускают, то они бы смутились бы. То же самое и здесь. Наш выбор, наша независимость, наш суверенитет – это не игрушка в чьих-то руках. Его судьбы можно определять только мы. И мы уже это сделали, намеренно подвергать его никакой ревизии.
Признание России суверенитета Абхазии является обоюдовыгодным для обоих стран, считает Ахрабжания. И Абхазия не должна благодарность за это сдавать свои государственные интересы.
Если страны признают друг друга, для этого имеются какие-то веские основания. И эти основания очень редко носят гуманитарный характер. Как правило, основную роль здесь играют геополитические дивиденды, выгоды для граждан двух стран. Поэтому признание Абхазии Российской Федерации это, безусловно, очень выгодно для самой Российской Федерации.
And Mike, мы приносим свои извинения. По ошибке пошел немножко не тот материал Елены Заводской. Сейчас мы исправляем эту ошибку и запускаем правильный материал.
Натали, чем вызван ваш комментарий? Вы отвечаете на заявление правительства. Что в этом заявлении было, что побудило вас ответить?
Побудило нас дать ответ на заявление пресс-службы Кабинета министров. Я не могу понять, это официальное заявление Кабинета министров, либо какого-то, я извиняюсь, блогера из Фейсбука. Вот я лично к этому отношусь. Там сидит какой-то подсвинист у них и пишет вот просто вот такие заявления, которые не соответствуют ни духу, ни характеру, ни сути того, что должен делать сам Кабинет министров. Завелся топливный кризис. Я считаю, что Кабинет министров, как ведь исполнительной власти должна была четко объяснить, что явилось причиной и пути решения данного вопроса. Мы не видим ничего в заявлении Кабинета министров, мы видим только одно. Вот опять виновата оппозиция, вот она все превращает в политику. Понимаете, и все для Кабинета министров в какой-то момент становится очень неожиданно. Знаете, как с них на голову свалилось вот повышение цены, топливный кризис прямо пропорционально тому, что идет повышение цен на все жизненно важные продукты. Прямая взаимосвязь. Поэтому к этому вопросу надо было подготовиться пораньше.
Наталья, если я вас правильно поняла, правительство не предлагает никаких возможностей для решения этой ситуации. Но у вас есть предложение. Что вы считаете возможным сделать в этой ситуации, чтобы успокоить возмущение людей, чтобы это как-то повлияло на то, чтобы цены на топливо уменьшились?
Повышение цены на нефтепродукты было не столь неожиданно. Это вполне было закономерно. В силу того, что у нас нет своих нефтегазовых заводов, мы это приобретаем. Сегодня правительство, руководство страны нам говорит, что рынок диктует цену, поэтому цены возросли. Но мы же понимаем, что если вы закупаете на рынке, то у нас свои есть методы регулирования цены. В частности, это прямая функциональная обязанность нашей исполнительной власти, в частности, Министерства экономики. Как можно регулировать цену? В первую очередь, это убрать ввозной НДС. Если ввозной НДС мы уберем, цена на все эти продукты резко уменьшится. На возьму минимум, на 5 рублей точно. Но вот представьте, что на 5 рублей снизится цена. Это уже ощутимый вклад? Я думаю, что да. У нас существует квота на ввоз нефтепродуктов. В эту квоту включили все виды нефтепродуктов. Это бензин 100, 92, 95, дистоплива. А есть понятие социального вида топлива. Это 92-й, на который регулируется цена, она устанавливается цену. Можно из этой квоты вычленить все виды бензина и сделать квоту только на один вид. Мне кажется, что правительство в этом заинтересовано, хотя оно напрямую никак не связано, но является в некотором смысле аффилированным лицом выгодополучателем. Ну как это происходит? Скажите, пожалуйста. Из года в год одно и то же у нас. Вот сейчас мы, как и все фонд, предлагаем уменьшить НДС. Ну, по-моему, приняли данное решение. В середине закона нельзя уменьшать и доходную часть, и расходную. Но для этого оно и государство, для этого оно и исполнительное знание, что она может выделить дотацию на сумму уменьшения НДС. Почему не делать этого?
Как влияет на ситуацию дефицит объектов хранения нефтепродуктов? И какая ситуация сложилась в этой области?
В этой области кошмар происходит вообще. По Ачинцевской нефтебазе ее уже нет, а Будаутскую собираются продать. То есть они говорят, что может быть, мы здесь запасы горюче-смазочных материалов бы у нас и были бы по старой цене, но у нас нет где хранить топливо. Если меня простите, идет разбазаривание Будаутской нефтебазы, она готовится к продаже. И у нас получается, что у государства нет где хранить топливо. Скажите, это проблема только сегодняшнего дня? А вчера эти проблемы не было. Есть такое понятие корпоративного сговора. Идет умышленное банкротство, нанесение умышленного вреда местам, где должны храниться. То есть это делается заведомо. А потом мы говорим, мы не можем купить такой объем горюче-смазочных материалов. У нас негде их хранить. Мы покупаем по мере необходимости. А цена каждый раз растет. Что нам теперь делать? Вот такие объяснения в целом звучат от исполнительной власти.
В чьих интересах эти объекты охранения продаются, закрывают? Какой в этом смысл? Кто выгодополучатель?
Вообще это регулируется, откровенно говоря, Министерством экономики. Но у нас также существует организация «Автостоп». Якобы у «Автостопа» есть свои мощности, где должны храниться горюче-смазочные материалы. Эта организация должна непосредственно участвовать в том, что происходит в ГТМ в стране. Ну, можно сказать, что они сторожа только горюче-смазочные материалы. Все основное занимается непосредственно кабинет министра, Министерство экономики. Де-факто у нас существует якобы организация, которая должна этим заниматься, но она не участвует ни в приобретении, ни в чем. Она просто предоставляет свои мощности, где хранятся горюче-смазочные материалы и получают за это определенную часть дохода. Вот и все.
Правильно возникает ситуация, что одни нефтебазы ликвидируются, и в то же время мы видим, что в непосредственной близости от источника воды строятся какие-то новые нефтебазы. Как бы вы это прокомментировали? Что происходит? Зачем уничтожать одну нефтебазу и строить в этом же районе или в соседнем другую?
Вот сейчас банкротится, разрушаются нефтебазы, принадлежащие Абхазтоку, но при этом на откуп отдается возможность строительства новых хранилищ коммерческой организации. Понимаете? В этом и существует некий корпоративный какой-то сговор. Мне это видится таким образом. На протяжении последних вот сколько 3 лет нынешней власти всегда говорят о том, что государство плохой менеджер, не умеющий руководить, управлять, быть активным руководителем. Все это надо обнулить. То есть все, что связано с государством. При этом надо дать возможность коммерческим структурам. Вот это сейчас и делается. А потом на рынке топлива у нас возникнут 2-3 собственника, они вступят в сговор, результат мы будем видеть на лицо. Они будут монополистами на установление цен в стране. Вот и все, к чему мы идем. А в государственные объекты мешают этому, поэтому их умышленно разрушают и банкротят.
Тема топлива очень бурно обсуждается в Фейсбуке. Но вот была объявлена протестная акция, насколько я понимаю, люди на нее не пришли. Может быть, эта тема вообще не волнует людей совсем?
По вопросу митинга по топливному кризису. Вы знаете, у меня такое складывается впечатление, что это сама власть организовала данный митинг и показывает народу, чтобы в очередной раз люди не собрались, чтобы лишний раз утереть нос для позиции. Я бы хотела бы обратиться к нашему народу, быть живым участником в Фейсбуке, этого не всегда достаточно. Мы сейчас стоим на пороге больших перемен, на пороге принятия очень страшных законов, очень опасных законов для нашей страны. Знаете, возмущаться недостаточно, надо еще и принимать участие в том, что касается непосредственно страны.
С экс-депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазии Натальей Смыр беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. В студию вернулась Кэти Бочаришвили, чтобы рассказать нам новости Кавказа.
В Грузии ведется кампания, направленная на попытку увести страну с европейского пути, заявила на итоговой пресс-конференции в Тбилиси посол США в Грузии Келли Дегнан. В ближайшем будущем станет ясно, насколько власти страны отошли от прозападного пути, сказала она. Основное внимание должно быть сосредоточено на выполнении работы. Есть прописанный путь и шаги, которые необходимо предпринять. Если политики и правительство проследуют по этой дороге, которую им предоставили, и будут следовать инклюзивному процессу, это подтвердит приверженность, которую демонстрируют политические лидеры Грузии, выполнить требования населения и перейти, по крайней мере, к следующему этапу членства в ЕС. Для выполнения этой сложной работы также требуется политическая смелость, реформы сложны, и все это знают. К сожалению, я считаю, что ведется целенаправленная кампания на то, чтобы выкопать ямы на пути Грузии в Европейский Союз. Грузины привыкли к этой российской дезинформационной кампании, сказала Келли Дегнан. Посол отреагировала и на критические заявления, сделанные представителями грузинской мечты и провластными политиками в ее адрес. Политики есть политики. Я действительно не принимаю на свой счет ничего, что они говорят обо мне. Я считаю, что есть люди, которые проявляют слишком много эмоций. Абхазский лидер Аслан Бжания встретился с зампредседателем Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, который поздравил Абхазию с 15-летием признания независимости самопровозглашенной республики Российской Федерации, сообщает Абснепресс. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач, цитирует Медведева из. В свою очередь, Бжания поблагодарил зампреда Совета безопасности России за обеспечение прочного мира в Абхазии. Аслан Бжания также выразил надежду на то, что стоящие на повестке дня вопросы в ближайшее время будут решены, а совместные проекты будут развиваться дальше.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня на внеочередном заседании Тбилисского Сакребула обсуждались проекты пяти небоскребов. Геологи и экологи, пытавшие предостеречь городские власти от опасности неконтролируемого строительства, старания большинства в зал не попали. Оппозиция в знак протеста покинула заседание. О большой стройке. Иракли Арабелидзе.
Среди рассматриваемых проектов – план строительства большого жилого комплекса в Дидидигоме. В соответствии с ним на площади 170 тысяч квадратных метров должно быть построено 30 жилых небоскребов. По словам лидера Лелу Сабы Буадзе, автором проекта является бизнесмен Коба Квенетадзе, один из активных доноров грузинской мечты. Еще один проект представляют действующие депутаты большинства Гоча, Янукидзе и Нино Целусани, которые намерены возводить многопрофильные объекты в городской черте. Также на обсуждение заседания был вынесен проект двух небоскребов фонда основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили вблизи Лагуны Вере. Еще один активный жертвователь партии власти Нушрева Намурадзе предлагает снести здание Института физкультуры и построить на его месте 50-этажное здание. Заседание началось со скандала. Возмущение оппозиции вызвало решение главы собрания не допускать профильных специалистов на заседание. По словам Георгия Ткемаладзе, провокаторам не место в государственном учреждении.
Вчерашнее заседание комиссии продолжалось 7 часов. Там были люди, которые пытались доказать свою правоту с помощью нецензурных выражений. Поэтому это не дискуссия, это попытка устроить здесь какое-то шоу. И мы этого не можем допустить.
стрелба.
Заявил глава Сакребулу. Позицию меньшинства обозначила ее представитель Нино Цуладзе, которая сравнила позицию большинства со стеной, демонстративно рассыпав по залу горох.
За пожертвование взятки вы продали Тбилиси. Продали потому, что у вас животный страх перед потерей власти. Этими деньгами вы собираетесь продлить свое нахождение у власти на выборах в 2024 году за счет убийства столицы. Вы стена, и вот вам горох. Это лучшая иллюстрация вашего правления.
Это урбицид, они убивают город, заявил представитель партии Лела в Тбилисском горсовете Вахтанг Сургуладзе.
Наверное, все прекрасно понимают, что правительственная фракция в Совете полностью мобилизована, и вопрос строительства уже решен. Утверждать проекты будут 29 человек. Вчера в комиссии были настоящие эксперты, которые увидели в нас реальную опасность, как с точки зрения оползней, наводнений, так и с точки зрения сейсмологии. Строения, которые уродуют и угрожают городу, не могут быть одобрены за один день. В принятии решений должно участвовать все общество. Я не думал, что после трагедии Шови они еще будут принимать такие жизненно важные решения. Это урбицид. Они убивают город. В Тбилиси нет стандартов для высотных зданий. Печально то, что сегодня нам приходится объяснять такие очевидные вещи. Хотя, как мы понимаем, большинство решило голосовать вопреки здравому смыслу.
Заявил депутат. Директор Национального центра сейсмического мониторинга Тея Гадаладзе считает, что принятие проекта в таком виде недопустимо.
Собрались актеры, балерины, спортсмены и решили обсудить и утвердить проект. Господа, это не ваше дело. Это дело геологов, сейсмологов и морфологов. Обсуждать, как развивать город. Нельзя на склонах строить, в руслах и в конусах рек, которые запомнились разрушительным наводнением в 2015 году. Там собираются строить 52 этажа. Они собираются концентрировать людей там, где был масштабный паводок, в русле реки. Должны быть системы предварительного оповещения, потому что там через 5-10 лет может быть наводнение. Это обязательно произойдет.
Заявила эксперт. Несмотря на протест оппозиции и специалистов, представители грузинской мечты единогласно проголосовали по спорным проектам и утвердили план первого этапа застройки. По словам председателя Сакребулут Кемаладзе, попытки оппозиции руководствоваться политической повесткой дня обречены на неудачу. Он пообещал, что городской совет примет все проекты, которые будут способствовать экономическому развитию Тбилиси и привлечению инвестиций. Примечательно, что мэр столицы Кахакаладзе отказался присутствовать при обсуждении. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Азербайджанский национальный комитет Хельсинской гражданской ассамблеи выступил с предложениями по нормализации ситуации с Арменией. Эти предложения в отдельных пунктах идут вразрез с жесткой линией официального Баку. Например, предлагается переходный период, в течение которого карабахские армяне не будут обязаны принимать азербайджанское гражданство. Представитель комитета Арзу Абдулаева, наш гость недели.
Гость недели.
Азербайджанский национальный комитет Хельсинской гражданской ассамблеи выступил с предложениями по урегулированию кризиса с Арменией, и он идет явно вразрез с той риторикой, которую последние несколько месяцев приходится слышать от азербайджанских официальных лиц и в социальных сетях. Как вы полагаете, насколько ваши предложения могут быть услышаны в Азербайджане и поняты, и разделены?
Я, честно говоря, волновалась, как это будет принято, потому что общество довольно токсично стало, потому что пропаганда, что в Азербайджане, что в Армении, она работает не для мира, а для войны. И потому я, в общем, боялась, что будут большие нападки, как это принято против миротворцев, для миротворческих усилий. Да, были какие-то недопонимания, но они касались не всего пакета предложений, а каких-то отдельных пунктов. Например, касалось вопрос паспортов. А сегодня, значит, я очень рада, потому что удивлена, приятно удивлена, потому что мне позвонили азербайджанские карабахцы. Они из Туга, и звонили прямо из Туга. Это, ну, довольно известное село, и там и армяне, и азербайджанцы проживали раньше.
Чтобы наши слушатели понимали, это село, которое по-армянски называется Теха, находится как раз на границе.
Да, и вот они позвонили мне и сказали, что мы вас просим, чтобы вы активнее пропагандировали, особенно первые два пункта, значит, ваших предложений, потому что мы считаем, что человек есть человек, он не должен страдать. Если там действительно не хватает продуктов и лекарств, то обязательно, обязательно пропагандируйте, и мы его тоже вот просим и считаем, что это надо, гуманитарную помощь организовать на дороге, там, где, ну, по заданию Рубена Варданяна поставили заградительные там бетонные блоки, вот параллельно этому поставить полки и выставить на них, в общем, все предметы первой необходимости, лекарства, и причем бесплатные лекарства и продовольствие для пользования вот армянскими жителями. И мы просим это сделать как можно быстрее. Я, честно вам признаюсь, я была очень приятно удивлена, потому что за два дня до этого там уже маленькие, ну, нападки начались, что вы что предлагаете там паспорта, чтобы армяне из Ливана, из Сирии в Первую войну еще были боевиками, от них ничего не ожидать, они нас не знают, они карабахских армян хорошо не знают, и, в общем, от них одна опасность, как вы предлагаете им дать возможность жить с чужими паспортами и иметь еще имущество на территории Карабаха.
Вот меня действительно первым делом заинтересовал вот этот пункт третий о том, что не обязательно принуждать армян в Карабахе, а сразу принимать азербайджанское гражданство. А как вы видите механизм, во-первых, этого проживания на территории Карабаха с армянскими паспортами, и как долго, по-вашему, может продлиться такой, ну, переходный период?
Трудно, конечно, это прогнозировать, насколько продлится переходный период. Это должно быть, наверное, даже не в начале обговорено, может быть, только указать, что будет переходный период, а потом уже по мере восстановления отношений и доверия, совместной жизни, уже смотреть на ситуацию, когда люди, которые будут жить бок о бок, когда они будут готовы. Причем я совершенно даю отчет о том, что это будет очень нелегко. Переходный период, конечно, будет сопровождаться различными неприятными событиями. Это может быть и срыв, это может быть и конфликт, могут быть и увечья. Там все может быть. То есть гарантировать, что вот все будет гладко, конечно, очень тяжело. Но для этого должны быть организованы правозащитные организации. Должен быть, может быть, действовать третейский судья. У нас же институт Аксакала все-таки существовал. И третейский суда в нашем уголовном законодательстве, он тоже, в общем-то, существует. Можно, чтобы из армян и азербайджанцев, вот те, которым население доверяет, организовать такой микс, такой вот групп литейского судьи, который бы на первом этапе разрешал бы споры, конфликты и имел полномочия примирять, прежде чем это может выйти на уровень правового решения. И потому я точно, конечно, не могу сказать, как долго. Но паспорта, они предполагаются быть выданы именно жителям Карабаха, которые родом из Карабаха, не пришлым. Именно те, которые испокон веков, как бы семьи вот там жили, и это их земли. Никто их выгонять оттуда не имеет права и не должен. И потому в первую очередь имеется в виду именно вот люди, население, представители, те, которые происхождением и родом из Карабаха. Я думаю, что паспорта не получат в первую очередь.
Паспорта азербайджанские, да?
Азербайджанские паспорта, но дело в том, что они ведь за это время получили паспорта Армении, некоторые, живя там, у них есть российские паспорта. Если они хотят остаться пока, даже если временно, на какой-то период остаться с этими паспортами, мы думаем, что им эту возможность в переходный период предоставить нужно.
А кажется ли это достаточным аргументом для того, чтобы хотя бы начать растапливать тот лед, который накопился за это время? И как много карабахских армян готовы услышать это, по-вашему, и остаться, и не бояться того, чего они боятся сейчас? А, в общем, сейчас действительно речь идет о предощущении этнической чистки.
Это, наверное, один из самых сложных вопросов. Нам достучаться до них, вызвать их на контакт и иметь прямой диалог с ними, с карабахскими армянами, нам тяжело. Поэтому, в общем-то, мы используем вот благосферу. Мы свои месседжи отправляем через social media для того, чтобы быть услышанными. Мы используем вот возможности перекрестка ребят, которые я очень уважаю. И там есть, среди них есть и карабахцы, которые посещают, размещают свои посты, читают и реагируют. Есть и даже ребята, которые интервью давали там. Мы думаем, что это будет расширяться. И очень надеемся, что эти наши предложения, они в хорошем смысле спровоцируют на обсуждение и на размышление, на то, чтобы предлагать свои варианты, предложить свои изменения, потому что это не константа. Мы думаем, что какие-то шаги со стороны нашего правительства было сделано, но, может быть, это было сделано, знаете, по-своему как-то, слишком официально, а вот мы хотим достучаться до простых людей и со своей стороны тоже думать с ними вместе, как можно обеспечить реализацию вот этих предложений и как можно обеспечить по мере возможности безопасность проживания. Хотя безопасность, конечно, сейчас гарантировать это очень сложно, что для армян Карабаха, что для азербайджанцев. Вот со мной связывались и азербайджанцы Карабаха и до вот этого заявления, зная, что мы этим занимаемся. И они тоже выражали свое как бы недовольство о том, что мы возвращаемся вот в полную неизвестность. Там мины, да, там вооруженные формирования. Мы поехали, мы их семьи свои туда отвезли, да. А где гарантия того, что вооруженное формирование по нам огонь не откроет?
Ведь у вас как бы через запятую идет речь о возвращении армян в Гадрут и в Шушу. В Гадрут я еще более или менее понимаю. А вот Шушу уже нет. А насколько там ситуация возможна в принципе для возвращения в обозримом будущем?
Ну, Шуша это всегда был азербайджанский город, больше азербайджанский, но тем не менее все равно армянские семьи там жили. Их было, может быть, не так много, но жили. Точно так же, как в Степанакерте или в Муртуни. Там основное население было армянское, но тем не менее азербайджанцы жили. И, в общем-то, и не так уж мало, по-моему, от 15 до 18 тысяч где-то их там проживало, именно вот в окрестностях Степанакерта и в Степанакерте самом. Да, я понимаю, что Гадрут, да, во-первых, там и жили, до последнего жили в Гадруте армяне, но в Шуше тоже. Правда, в Шуше жили больше, знаете, как зажиточные, скажем так, армяне, те, которые могли себе позволить построить там коттеджи, то есть интенсивного такого прям строительства там все-таки не было для простых граждан. А Гадрут другое дело, он был заселен, да, и вот если все-таки армянское население Карабаха хотело бы и в Шуше тоже разместиться, значит, это тоже надо обеспечить и безопасность, и возможность им работать, так же, как и в Гадруте тоже. Не может быть такого правила, нет человека, нет проблем, и знал человека, и нет проблем. Это для нормальных людей, это правило действовать не может.
А ваши инициативы появились в тот момент, когда ужесточение азербайджанской риторики по отношению к карабахским армянам, кажется, достигло пика. И последние несколько дней, как мне показалось, появляются какие-то признаки того, что кроме кнута Баку готов работать и с каким-то пряником. Насколько ваши предложения могли бы быть скоординированы, согласованы, идти параллельно, сами скажите, может быть, какое-то правильное слово, с усилиями власти или с политикой власти?
Ну, сразу скажу, что согласованности никакой нет, связи с правительством нет. Какими-то отдельными, может быть, чиновниками и членами парламента и дружба тоже есть, и знакомство, и более того, даже я являюсь координатором такой структуры, это Общественный совет экспертов по урегулированию карабахского конфликта. Коротко он называется Карабахский совет, а среди членов совета и эксперты разного характера, и политологи, и журналисты, там и внутренние, есть и ВПЛ тоже, вынужденные переселенцы. И есть члены парламента, с которыми мы также, в общем-то, все это обсуждаем. Но у нас так, есть градация разделения. Есть ястребы, есть голуби,
есть как бы просто с независимым мнением те, которые примиряют стороны. Я как бы не друг властей. В то же время, когда если власти предлагают что-то конструктивное, конечно, я это поддерживаю, и мне это нравится. Предложение использовать там дорогу там вот Ардам-Степанакерт или же даже Кирбаджай-Варденис, я думаю, что если там обстреливали КПП, если там постоянно происходят какие-то эксцессы, и если в конце концов Азербайджан стал позу как бы горе-побежденным, то что делать, если предлагается все-таки, чтобы не было гуманитарной катастрофы, предлагается какой-то вариант? Я думаю, что власти Карабаха в позу упрямцев просто не должны. И должны ради спасения своего народа пойти на вот шаг и принять. Если будет какой-то положительный шаг, я думаю, ответный шаг тоже будет.
Почему официальный Баку выбрал именно столь жесткий вариант в отношениях с карабахцами? Вот эту риторику, риторику давления.
Я думаю, что как-то абстрагироваться от вот этого горя побежденным, да, я думаю, что, наверное, победителю бывает сложно. Как, в общем-то, давайте я все-таки справедливости ради скажу, что 30 лет назад, когда Армения оккупировала земли и вокруг, и там исход был 700 тысяч человек, этим бедняцам ничто, никто ничего не предлагал, никакого диалога с ними не проводилось. Они были изгнаны еще в такое тяжелое время для Азербайджана, для вообще для всего Советского Союза, или бывшего уже Советского Союза. И люди, в общем-то, жили в палатках среди людьми, жили в вагончиках, под вагонами летом. Они в ужасающем просто были положении. Время было другое. Азербайджан, в общем-то, и не был особенно услышан. Даже в то тяжелое время, когда произошла Ходжалинская трагедия, американцы умудрились 907-ю поправку принять против Азербайджана. Да? То есть о справедливости, как бы говорить, не приходилось. Я совсем не поддерживаю эту риторику. И, понятно, это, наверное, по нашим предложениям тоже. Я сравниваю, просто сравниваю, что и тогда риторика была, и я даже предлагала на разных площадках армянским представителям и гражданского общества тоже, я предлагала вывести вопрос о возвращении беженцев, которые ни в чем как бы не виноваты, за рамки переговорного процесса, вывести это как гуманитарный вопрос. На что мне было отвечено, что это является предметом торга. А сами это назвали как бы поиск безопасности. Потому вот я говорю, это ради справедливости, я вот это все вспоминаю. И эта риторика, я думаю, что сейчас она уже не умная даже. Ну, так немножечко в эйфории какой-то победителя побыл, но уже хватит. Есть еще и милость к павшим.
По вашим ощущениям, во власти есть готовность сделать шаг назад от этой позиции горе побежденным?
Я думаю, что шаг назад для того, чтобы потом встретиться в компромиссе, должны сделать обе стороны. Обе стороны должны отойти от этого и от этой риторики, и от желания дойти до конца, или реваншизма. Действительно, пора закончить с этим, потому что если мир сейчас не наступит, все равно он наступит когда-нибудь потом, но за это время опять друг друга столько поубивают, столько ужасного сделают. Этого позволить просто нельзя.
Вы поддержите связи с армянским гражданским обществом. Там, видимо, уже тоже, я думаю, ознакомились с этими предложениями. Есть ли какая-то реакция и какова она, если есть?
Конечно же, есть связь с гражданским обществом Армении. К этим предложениям конкретно я вижу, есть большой интерес. Единственное, точно так же, как и вы, задает вопрос, что ну вот спасибо, что вы так сделали вот это с вашей командой, а власти, разве они поддерживают это, разве они будут следовать вот этим предложениям? Ну, я думаю, что надо стараться, надо добиваться, надо встречаться, надо пробивать, выступать, обосновывать. Тут, конечно, огромная работа еще предстоит. Я думаю, что я не ошибаюсь, если скажу, что все-таки
власти тоже думают над тем, чтобы был пакет предложений, который мог бы сдвинуть с мертвой точки к позитивному и начать уже положительные переговоры. Но тут есть один, конечно, фактор, который от нас не зависит. И не очень-то и хочется это называть, но в суе это и так понятно, что есть третьи силы, есть третья сила, да, которая не заинтересована в том, чтобы был бы мир. И эта третья сила пока еще имеет влияние на какие-то решения, на ситуацию, может ситуацию и спровоцировать. Вот мы должны быть к этому готовы. Общество должно быть к этому готово. Надо предупредить и предупреждать постоянно, что мы не хотим воевать. Никто из наших, из двух сторон. Но могут быть провокации, надо быть с этим осторожным.
В этом неделе была Арзу Абдуллаева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.